Я полагаю, что с вопросом о логосе, как он был представлен в древнегреческой мысли, в частности, в таких наиболее известных системах, как у стоиков, затем в учении Филона, достаточно показывает, насколько христианское понимание логоса и учение о нем отлично от них. По крайней мере, я не слышал еще таких вопросов, которые бы возникали и выражали недоумение по поводу возможного принципиального сходства. Действительно, здесь нет. У стоиков логос скорее закон, безличностный закон. У Филона это не что иное, как или тварно-личностный посредник, или бессамостная энергия божества, по крайней мере, нечто принципиально низшее по сравнению с божеством. Но то, что особенно здесь обращает на себя внимание, это взгляд Филона на материю и в связи с этим на возможность воплощения логоса. Как мы уже видели, это принципиально невозможно с точки зрения учения Филона. Это богохульство для Филона. Так что вот это рассмотрение, оно достаточно беглое, но по существу отвечающее тем философским воззрениям, в атмосфере которого развивалось христианство, показывает о том, что ни о каком заимствовании христианским богословами учения этих философов не имело места и невозможно даже говорить. Поэтому точка зрения Энгельса и его высказывания о том, что Филон является настоящим отцом христианства, она несколько звучит странно. Так вот сейчас, сегодня я хочу вам показать еще одно. Обратите ваше внимание на, я бы сказал, основополагающую истину христианства, которая связана с фактом Бога воплощения. Атеистическая критика прямо говорит и указывает, что уж здесь-то как раз христианство ничего нового не сказало. Вся история языческих религий наполнена воплощениями Бога. Ничего здесь, поэтому какого-то необычного, чрезвычайного, тем более, как утверждают христианские богословы, сверхъестественного, мы здесь не видим. А вот давайте посмотрим, так ли это. Ведь для того, чтобы увидеть, нужно сравнить. Я напоминаю вам французскую пословицу «Ночью все кошки серы». Так вот, давайте попытаемся сравнить, что из себя представляли языческие воззрения по данному вопросу. И что говорит христианство? Картина, я вам скажу, открывается не менее интересной, чем и в предыдущем вопросе. Чем характеризуется язычество в этом отношении? Первое и очень, так сказать, важное, в то же время любопытное, это тот факт, что воплощение языческих богов, о которых нам говорит как мифология средиземноморского региона народов, всех народов и религий, так и мифология индуистская, вся она связана с одной очень интересной мыслью. Мысль эта заключается в том, что боги воплощаются не на самом деле, а они только принимают вид. То есть, если хотите, это как своего рода артисты, которые снимают и одевают маски. Это можно было проиллюстрировать очень многими примерами. Я вам, может быть, кое-что даже назову. Юпитер, например, превращался в дракона. Юпитер – главное божество римского пантеона. Зевс превращался в быка, в сатира, в золотой дождь, Вообще-то не важно во что. Он мог во что угодно превратиться. На то он и представляет собой Бога. Коли божество, значит, все может. Второй очень интересный момент, связанный опять-таки с данным вопросом, заключается в том, как происходит это воплощение. Если мы обратимся к языческой мифологии, то оказывается, этих божеств или полубогов рождают. Ну, вот несколько примеров. Геракла, известного героя, кто рождает? Венера, богиня красоты, чувственной любви, и, выражаясь, если христианским языком, даже разврата. Другая мать, Артемида, отличается жестокостью невероятной. Азирис, например, или Адонис хотя бы, был сыном, по одним сказаниям, девы Мирры, по другим сыном сирийского царя от кровосмешения. Вот эта неопределенность очень поражает. Богиня Гера, которая, кажется, была супругой Зевса, тем не менее называется то вдовой, то девой. Аполлон рождается то от девы, то от Зевса и Леты. Вообще, это довольно любопытная, я бы сказал, ну, картина, когда древняя греческая мифология, как и мифология других народов, не имеет никакой определенности в решении, в рассмотрении, в констатации вот этого очень важного факта, как явление Бога человеку. К тому же, как вы знаете, все эти религии, они носили политеистический характер. Богов было множество. Отсюда и воплощений было также множество. Это картина, которая, собственно, всем хорошо известна. И здесь, в общем-то, мы не встретим никогда никаких ни возражений, ни недоумений. Но любопытно еще одно. Я сначала процитирую вам. Эпикур, это известный древнегреческий философ, прямо говорит, боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Я вам сказал уже, они принимают маски, то есть они принимают вид. Они являются людям, я бы сказал, в том образе, в который они хотят представить им. Не на самом деле воплощаются. А почему Эпикур так говорит? Что за странная фраза? Что боги не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными. Причина совершенно очевидная. Если они сделаются людьми действительными, значит, они окажутся подверженными всему, что может произойти с человеком. То есть разным неприятностям, страданиям, ранам, смерти. Именно поэтому боги не могли стать людьми действительными. И не видим мы этого. Вот по выражению ведийских текстов, Вишну, и это имя теперь уже нам с вами хорошо известно, воплощаясь, уподобляется актеру, как я вам сказал. Актер, который меняет костюм, одевает маску, играет разные роли. Так что вот эти аватары, то есть разные воплощения верховного божества в индуизме, они оказываются ничем иным, как просто сменой декораций. И больше ничего. При этом мы в индуизме видим и такие факты, что Вишну, например, воплощается очень много раз, то и имеет достаточно много аватаров. Например, последние аватара, последнее воплощение Вишну, 20-е, под именем Кришну, Кришна, имеет в то же время и все предыдущие аватары, ну, например, 19-й аватар, Бога Раму. Вот этот Кришна и Рама – это своего рода ко-аватары, совместно сосуществующие, более того, соперничающие между собой. В то же время, оказывается, мы замечаем, что эти ко-аватары, да, имеют последовательность и сосуществование не только, так сказать, во времени, когда они одновременно существуют друг с другом, но любопытно и другое, что они непрерывно как бы нисходят, начиная от высших до низших. То есть эти аватары божества в индуизме, например, начинается с какой-нибудь Кришны, 20-е воплощение Вишны, и доходит до вепря, до рыбы. Все это есть воплощение Вишны. Вот отсюда профессор нашей академии дореволюционной Веденский писал: ясно, что такое учение о Боговоплощении по существу не имеет ничего общего с христианским учением о воплощении Бога Слова. А что же говорит христианство по этому вопросу? Я думаю, что здесь надо расставить точки над «и». Каково христианское учение? Если мы обратимся к Евангелиям, то мы видим здесь просто констатацию факта и больше ничего. Бог – Слово, с которого начинается Евангелие от Иоанна. Он – Логос. Мы затем видим, что Он есть такой же истинный человек. И в течение всей своей жизни Он одинаково являет себя и как Бога, и как человека. Вот этот вот факт, он, я бы сказал, является одним из трудновоспринимаемых. Попытки последующего истолкования этого факта приводили к самым разным, иногда к печальным последствиям. Трудно было понять, как он может быть и Богом, и человеком одновременно. Причем каким человеком? Истинным, настоящим человеком, не кажущимся, а настоящим. Вот в чем была проблема. Кстати, это уже первая и важная характеристика, которая прямо показывает отличие христианства от язычества, что здесь Бога-человек был истинным, настоящим человеком, не теряя ничего в своем божестве. И вы по истории Церкви, конечно, знаете, какие были попытки объяснения этого удивительного и непонятного, ну, с точки зрения науки, сказали бы, нетривиального совершенно факта в истории человечества. Как понять? И вот мы видим крайние суждения. Одно из них, несторианское, которое рассматривает этот вопрос следующим образом, что Бог Слово вселяется в человека Иисуса. То есть пребывает в этом, в человеке. Кажется, здесь сохраняются основные характеристики факта. Бог – да. Человек настоящий – да. Интересно. Христианская церковь решительно не приняла этого. Вы помните историю Третьего Вселенского Собора и дискуссии, которые были связаны с ним. Не приняла этого, осудила этого. Как ересь. При этом вы помните, что в качестве, как всегда это бывает, крайнего противоположного мнения возникает монофизитство, в котором фактически утверждается, тут очень много различных, друзья мои, ну, есть нюансов, но если взять это монофизитство как, ну, как что-то уже конкретные и в наиболее ярко выраженной форме, то предполагается фактическое снижение человеческой природы до такой степени, когда она поглощается божеством. Это очень соответствовало языческому воззрению. Если божество прикоснется к человечеству, это, кажется, естественно соответствует нашему сознанию, то оно, человеческое, должно фактически исчезнуть. Вот этот монофизитизм, который затем, как вы помните, привело к монофилитству, то есть к единоволию, как и здесь единоприродность, опять-таки церковью были отвергнуты. Вы обратите внимание, что и та, и другая теория были логичны и очень правильны в своей, я бы сказал, мысли с точки зрения чистой логики. Не противоречило это, кажется, факту Бога человечества, и в то же время устраивало человеческую мысль. И несторианская точка зрения, и монофизическая. Кажется, все было решено. Нет. Это не соответствовало тому образу Иисуса Христа, который мы находим в Евангелии. Нет там, мы невозможно там увидеть, чтобы Бог Слово жил в человеке Иисусе. Всегда Он от Своего лица говорит, Иисус Христос. Говорит как о Своей человечности, Отец более меня есть, так о Своем Божестве я и Отец одно есть, и видевший меня видел Отца. То есть здесь какое-то другое совсем единение. Ни о каком в то же время умолении человеческой природы мы не видим. Какое умоление, какое поглощение, когда он страдает на самом деле. И вот на 4-м Вселенском соборе была предложена формулировка, которая поражает, по-человечески выражаясь, я вам скажу, это потрясающе гениальная формулировка. На самом деле, это поистине богооткровенная формулировка. Только Духом Святым могли сказать это. Речь идет об известной, всем хорошо известной формулировке, что божество и человечество соединилось в единстве богочеловеческой ипостаси неслитно, то есть не образовав чего-то среднего, как, знаете, переплавляются два материала. Неслитно, нет. Неизменно. Никакая из природ не изменилась и не превратилась во что-то другое. Они остались теми же, и божество, и человечество осталось тем же самым. Да. Не слитно, неизменно, нераздельно. То есть в единстве Бога, человеческой ипостаси, они нераздельны, их нельзя отделить друг от друга. Понимаете, о чем идет речь? Это против истории. И неразлучно, то есть это соединение имеет характер не временный, не случайный, характер не для данного момента, а вечностный. То есть, ну, выражаясь философским языком, можно было бы сказать онтологический характер. То есть это соединение касается по существу. Вот этой формулировкой, если хотите, полностью перечеркивается все то, что мы знаем о языческих боговоплощениях в дохристианскую и в христианскую эпоху. Полностью не соответствует тому, что нам известно из истории религиозной и религиозно-философской мысли той эпохи. Посмотрите, сколько потрясающих отличий. Одно за другим. Я вот специально взял и составил прямо по пунктам. Запомнить их, конечно, вам будет все трудно, но я просто перечислю и прокомментирую, насколько это возможно. Христос, первое, скажем, о чем говорит христианство? О том, что воплощается не Бог, слышите, не божество само по себе, а вторая ипостась божества. Сразу мы ставимся перед чем? Во-первых, перед реальностью понимания Бога как триипостасного существа. А мы с вами уже говорили, какое отличие христианской Троицы от нехристианских триад. Вторая ипостась воплощается. То есть, если хотите, для философов, например, это был бы клад. Есть над чем подумать, есть о чем поговорить. Вторая ипостась воплощается. В язычестве воплощаются сами боги. Зевс, Юпитер, кто угодно. Афина, Паллада, Вишну, кто угодно. Здесь нет. Поэтому мы сталкиваемся с какой тайной потрясающей. Подумайте только. Нераздельная, единосущная Троица, так и вдруг вторая ипостась соединяется, соединяется неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, соединяется с человечеством. Куда возводится человечество, подумайте. Для чего воплощались боги? Посмотрите мифологию. Не хочу даже перечислять. Для всяких земных и очень часто постыдных дел. Здесь происходит воплощение человеческой природы для возведения его на такую ступень, о которой никто никогда не говорил. Если хотите, то через вот это соединение логоса с человеческой природой, человеческая природа вводится куда? В триипостасное божество. Вы помните в Евангелии, что сказано? Воссел по вознесению Иисуса Христа, воссел одесную Бога Отца. Вы понимаете, кто такой справа сидящий? Он из Библии хотя бы. Помните, как Иосиф был одесную фараона. Что такое? Это второй фараон, который фактически правит. Фараон только уж, так сказать, наблюдает. Он фактически возглавляет. Вообще, в истории языка вам известно, и из истории древних культур, что тот, кто одесную, это альтер-эго, второе я того, около которого сидит. Человеческая природа, оказывается, вводится на предельную, выше нет, высоту бытия. Ну-ка, интересно поискать вот среди языческих учений что-то подобное. Если у Вишну, индуистского божества, мы находим множество аватаров, эти аватары являются все воплощением высшего божества, то Христос, оказывается, не является воплощением какого-то другого божества, высшего, ни Святой Троицы, ни Бога Отца. Он не является воплощением другого божества. Он сам, Логос, сам и есть воплощенный. Христос и есть воплощенный Логос. Здесь нет идеи вот этих аватаров. Кстати, историки прямо утверждают, что трудно, практически невозможно представить себе, чтобы в эту эпоху, вот взять если первый век хотя бы, могло как-либо оказать влияние индуистская мысль на христианское учение. Это почти невероятно. Не те были связи, не тот характер совсем отношений, да и мало просто было известно что-либо о той философской атмосфере, которая имела место в Индии. Далее. Христос родился безмужно. в отличие от всех мифических богов, за редкими исключениями, конечно. Его рождение, его воплощение совершенно не связано с какими-либо интимными человеческими отношениями. Но стоит вне этого. Евангелие прямо говорит, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Сам Иосиф был только хранитель девства Марии. Нет тут, мы не найдем чего-то такого, знаете, какой-то романтики, каких-то отношений, знаете, семейных, ничего нет. Сообщается простой, ясный факт. Факт, перед которым все удивляются. Удивляется сам Иосиф, поражается. И все. Нет никакой наигранности, никакой рекламности, никакого эффекта, ничего нет. Все просто. Максим Исповедник пишет, рождается Христос Бог, ставший человеком через присоединение плоти, обладающий разумной душой. Оказывается, что такое Боговоплощение? Это не просто принятие плоти, то есть тела. Не тело принимает логос. Нет. Речь идет о полной человеческой природе, которая обладает разумной душой. То есть здесь в человечестве разумная душа, разумная воля, сердце, кажется, все есть. Не биологическую только оболочку принимает логос, а полностью природу, со всеми компонентами. И мы видим, как это выражается разумная душа во Христе. Как Он говорит о себе. По человечеству как говорит Он о себе. То, что только что я сказал, Отец больше меня есть. Иду к Отцу моему и Отцу вашему, иду к Богу моему и Богу вашему. Вы представляете? Он называет такие вещи, которые же просто удивляют. В нем все присутствует. На суде у первосвященника обращается к ударившему ему. Если я сказал плохо, скажи, что плохо. Если же хорошо, за что ты бьешь меня? С креста молится за распинателей. Всюду поразительная человечность, причем такая, которая действительно вызывает просто чувство величайшего благоговения перед этим именно мужественным человеком. Далее. Он воплотился однажды и действительно, а не как языческие боги. Я уже сказал вам, что языческие боги могут воплощаться ну сколько угодно. И мы видим десятки аватар у той же Вишну. Да. Мы видим, как принимают различные виды, тот же Зевс греческий или Юпитер. Собственно, в зависимости от желания божества. Поскольку оно воплощается, то есть принимает вид, а не на самом деле становится тем, во что воплощается. Христос же воплотился единожды, утверждает Евангелие, утверждает Церковь, в чем настаивает на этом, как на бесспорной и само собой разумеющейся истине. Странно. Кругом учение о том, что боги могут воплощаться как угодно, здесь настойчивое утверждение этой истины. Откуда? Что за странность? Ну, я уже сказал о том, что Бог, Слово, став человеком, действительно родился, действительно жил, действительно страдал, действительно умер. На самом деле, то есть не вид был сделан, а на самом деле, вот против этого-то Эпикур и возражал, что боги наши не пойдут на то, чтобы действительно стать человеком. Он как человек Христос перенес все, в том числе и смерть. Вы, вот, конечно, мы вот к этому привыкли, учимся в духовной школе, и уже привыкли вот к этим вот различным словам, что он страдал, умер, воскрес. На самом деле, вы только попробовали задуматься. И в этом отношении, я думаю, для людей внешних, это звучит неизмеримо, гораздо более сильно и впечатляюще тот факт, что Церковь настаивает, Евангелие прямо говорит, что на самом деле жил, страдал и умер. На самом деле, кто Он, Бог Слово воплотившийся, в своей человеческой природе страдал и умер. Не удивляйтесь поэтому, потому что апостол Павел пишет, что мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазна, эллинам безумия. Далее очень интересный факт, который отметит вам любой исследователь религии, который пройти нельзя мимо, это тот, что Христос принимает страдания и смерть добровольно, то есть зная, на что пришел. Зная, прекрасно это понимая, даже страдая об этом, вы слышите? Вспомните только эту молитву Гефсиманскую, в Гефсиманском саду. Как он переживал? Пот был, как кровавые капли. Он уже знал, на что он идет. Ведь на подвиг не так просто пойти. Мы знаем в истории, сколько было случаев. Люди совершали подвиги. Но представьте себе, как трудно пойти человеку на заведомую смерть. Только, видимо, тот, кто переживал это, может отчасти понять, почему Христос молился до кровавого пота. Вся человеческая природа против этого кричала: «Не хочу!» Это естественно. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия!» Но для того родился и для того пришел. Подумайте, какая идет борьба между этим разумной целью и криком плоти. Вот эта добровольность, его воплощение, добровольность принятия страданий, как принципиально она отличается, например, от смертей, будем говорить, так называемых умирающих и воскресающих богов. В истории мифологии мы находим несколько примеров такого рода, когда боги представляются в мифологической форме умирающими, которых там или вепрь разрывает, или злой брат убивает, как с Осирисом было. Да, в общем, по разным причинам. Эти боги, одним словом, погибают, миф говорит. И затем вновь воскресают. Но как? Сами смерти всегда носят бессмысленный характер. Случайный. Их смерть вовсе не добровольна. Совсем не для этого они пришли и живут. Они ничего об этом не знают. Вдруг случается, злой брат, Сет, заманивает и убивает Осириса, египетское божество. Ни о какой добровольности речи даже не может быть. Но есть и другой момент, который присутствует здесь. Это их смерть, оказывается, и затем воскресение является ничем иным, как мифами, выражающими ту смену природной жизни, которая повторяется каждый год. Ну, взять, если вот наш регион, нашу полосу, то у нас что? Осенью, зимой все умирает, весной все оживает. Вот это воскресение и умирание ежегодные, оно и выражено в этих мифах. Но выражено как? Не могли они понять, видимо, С чем же это связано? Каким образом? Почему так происходит? И вот этот факт в природной жизни выражен в мифологической форме. Погибает божество и воскресает. И это происходит каждый год. Каждую весну, каждую осень. Миф. То есть образ. Слово «миф». Помните, что означает? Это образное выражение идеи. Это не просто сочинение, не просто выдумка или сказка, а это образное выражение идеи. Образное, то есть сюжетное в данном случае, выражение идеи. Когда с помощью вот такого рассказа, может быть, достаточно элементарного и простого, в то же время высказывается определенная идея. Так вот и в данном случае божества рождаются, божества страдают, их убивают и вновь воскресают. В данном случае являются ничем иным, как выражением ежегодно происходящих процессов. Почему воплощается божество? Почему воплощается Бог Слово в христианстве? Какие начала? Какие стимулы? Если обратимся к язычеству, как уже сказали мы, причин может быть сколько угодно. Какие угодно, вплоть до самых постыдных причин. В христианстве мы читаем: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». По любви, оказывается, происходит Боговоплощение. По любви. Цель только одна и никакой другой. То есть, я бы сказал, даже не цели мы здесь говорим, об источниках. Любовь Бога к человеку понуждает его воспринять человеческую природу для исцеления ее. Вот это опять-таки еще один из принципиальнейших моментов, который показывает все различие между христианством и язычеством. Очень важно отметить и то, к чему призван человек. Вот Максим Исповедник пишет: «Бог Слово, Сын Бога и Отца, для того и стал человеком и Сыном человеческим, чтобы соделать человеков богами и сынами Божиими». Или в другом месте пишет: «Чтобы человека сделать Богом через соединение с собой». Богом с маленькой буквы. Вот оно, какова была цель Бога воплощения. Соделать человека богами. Богом сделать человека. Найдите вы эту идею хоть где-нибудь. Нигде ее нет. А возьмите какой образ. Образ Христа, он же чист от всякой страсти. Сравните только с языческими богами, когда они воплощались. Вот тот же Кришна, кстати, для всех будет довольно интересно. Тот же Кришна, по одному из сказаний, имел 8 жен законных, 16 тысяч незаконных и всего только 180 тысяч сыновей. Недурственно, да? Масштабы хороши. Божественные. То есть все это пронизано, вся эта мифология пронизана вот этой эротикой, пронизана разного рода страстями, то есть отражает не что иное, как этот страстный мир и больше ничего. В нем, будем говорить так, все естественно до предела. Во Христе мы ничего не видим. Вы обращали когда-нибудь внимание на вот тот эпизод, когда в Евангелии от Иоанна Христос разговаривает с самарянкой? И когда пришли ученики, помните, они удивились, что он разговаривает с женщиной. Кажется странно, он всегда же общается с людьми, постоянно в толпе, постоянно выступает перед всеми. А здесь он один на один разговаривал с женщиной. Ученики удивились даже. Представляете, каков его образ? Вот это даже маленькое такое замечание прямо свидетельствует о том, кем он был. И этого не знает ни одна мифология. Вот, ну и, конечно, нужно отметить то, что дало это боговоплощение для человека. Ну, я уже сказал вам, что человечество было возведено на высочайшую ступень бытия. Что значит человечество? Речь идет об человеческой природе как таковой, о ее возможностях, о раскрытии данных, которые присутствуют в ней. Но речь идет о человеческой природе, а она же, эта природа, является достоянием каждой личности. Следовательно, через этот шаг открывается врата для каждого индивидуума, для каждой личности. Открывается что? Возможность обожения человека, обожения его, возведения его на высочайшую ступень существования или бытия, возведения его на уровень божества. Преподобный Максим Исповедник, я вот несколько просто выписал цитат, поэтому из него и все вам зачитываю. Он говорит, что через воплощение Бога Слова падший человек приобрел надежду воскресения и вечной жизни. Представляете, что? Через Христа человек приобрел надежду на воскресение и вечную жизнь. Что связано, оказывается, с боговоплощением? Какая величайшая, скажем так, идея, вера. Так вот, он пишет, что человек приобрел надежду воскресения и вечной жизни, унаследовать которой он призван приобщением Иисусу Христу, который послушанием расторгнул осуждение прародительского греха и смертью упразднив державу смерти, чтобы как в Адаме все умирает, так в нем все ожили. Мне кажется, что для любого человека, который бы только вот сопоставил языческие учения о боговоплощении, языческие мифы и христианское, вот так, знаете, в две колоночки прямо расположить, совершенно станет очевидно. Ничего общего, кроме слова, боговоплощения. Ничего общего. Вы подумайте, да чего интересно? А ведь не касаясь этого вопроса, можно решить, что одно и то же. Там боги воплощаются, и здесь воплотиться. Одно и то же. На самом деле, только чуть-чуть подошли поближе, и видим ничего общего. Совершенно разные учения. Опять я повторяю свой вопрос. Откуда же оно могло возникнуть? Откуда? Если нигде кругом этого не было. Откуда этот образ Христа в Евангелии? Ответ только один. Евангелисты констатируют факт, исторический факт. Они даже не объясняют. Они просто констатируют. Только уже дальше святоотеческая мысль, и то в борьбе с заблуждениями и искажениями христианства, объясняет кое-что. В частности, вот этот замечательный, изумительный, гениальный догмат 4-го Халкидонского Вселенского Собора отвечает на один из важнейших вопросов. Вопрос о том, как же, каким образом произошло единение Бога с человеком. Вот. Это то, что касается нашего вопроса о боговоплощении. Но в связи с ним мне хочется сейчас коснуться другого вопроса. Вопроса, имеющего прямое отношение и к нашей действительности, и к истории мысли, и тем исканиям, которые имеют место в настоящий момент. Речь идет вот о чем. Ведь с языческим учением о перевоплощении богов очень близко связана идея о так называемых перевоплощениях личности. То, что по-гречески называется метемпсихоза. У нас есть русский термин такой, метемпсихоза. Метемпсихоза, если в переводе с греческого, это означает переодушевление. Ну, мета значит пере, а метемпсихоза, ну, связана с душой. Но вот переодушевление, если этимологически подойти к этому термину. На самом деле ясно, о чем идет речь. Речь идет об идее перевоплощения. Надо вам сказать, что эта идея перевоплощения, она встречается уже у древнегреческих мыслителей, причем в достаточно яркой, сильной форме. Например, Пифагор утверждал, что ни больше и ни меньше, как то, что он помнит свои четыре предшествующие перевоплощения. Довольно интересно. Да. Или, например, возьмите вы хотя бы Николая Рериха, Николая Константиновича, который еще в начале нашего века утверждал, не помню кому-то он, не Блоку ли что ли, не помню кому-то он, прямо утверждал, что он есть никто иной, как перевоплощение Сергия Радонежского. Да. Так вот, эта идея перевоплощения, она сейчас, знаете ли, всюду бродит. Особенно с развитием теософского сознания в современном обществе. И я думаю, что мы должны быть готовы к восприятию этой идеи. Я бы предложил вам несколько соображений, которые могут быть, как мне кажется, надлежащим ответом на эту мысль, на эту идею. В частности, первое, на что мне хотелось бы ответить. Это на, будем говорить так, факты, пожалуйста, можете ставить кавычки какие угодно, на факты воспоминаний. Эти факты описываются, когда тот или иной человек вдруг вспоминает свое предшествующее воплощение. Вдруг он знакомится или называет какого-то человека, которого он никак не мог знать, но которого он мог узнать только в результате того, что он до этого был другим. Вот эти факты, они в определенной литературе приводятся. Я еще раз повторяю, что это факты в кавычках. И вот почему я сейчас объясню. Я совсем не хочу сейчас обвинять во лжи, хотя это тоже может быть, сами понимаете. Я попытаюсь ответить не на ложь. Ну, там, где ложь, там ложь, там нечего и говорить. Я попытаюсь ответить на то, что, допустим, связано с искренним утверждением человека. Что он помнит свое перевоплощение, предыдущее воплощение и так далее. Да. Какие бы соображения можно было в связи с этим привести? Первое, на что бы я обратил внимание, таково, что если бы имела место идея перевоплощения, то есть факт перевоплощения, то не отдельные личности в мире, о которых, просто, можно сказать, никто не знает, а все бы мы должны иметь какую-то память о своих предыдущих воплощениях. Пусть в разной степени, разной смутности и ясности, но все бы мы должны иметь. Если же такового нет, то я бы сказал, тогда бы... В противном случае обессмысливался бы, кстати, основной аргумент теософа о том, что последующее перевоплощение является средством очищения человека от предшествующих грехов. Ну как же я могу очистить от предшествующих грехов, когда я не помню эти грехи? Только память о них дает мне возможность очищения. Если этой памяти нет, от чего же я могу очищаться? Или вот интересное очень замечание известного английского философа Локка. Он жил на 100 лет раньше Канта. Это 17 век. Локк заметил следующее. Если нет памяти о прежнем воплощении, то нет и тождества личности. Нет, следовательно, и перевоплощение. а есть просто рождение нового «я». Ну, действительно, о каком можно говорить перевоплощении, если никакой связи, осуществляемой через память, не существует? Фактически, это утверждение о перевоплощении, оно базируется на именно утверждении, а не на доказательстве. Единственное доказательство, повторяю вам еще раз, свидетельство некоторых, вроде Пифагора, о том, что они помнят свои перевоплощения. Так вот, этот факт я попытаюсь вам объяснить следующим образом. Ведь вы знаете, этот факт, который преподносится как доказательство, на самом деле может быть объяснен многими и, с моей точки зрения, мне кажется, очень разумными доводами. Ну, первое. Внушениями. Вы знаете, когда люди находятся вот в атмосфере вот этих идей, идей перевоплощений, то для некоторых нетрудно поддастся вот этому внушению. Особенно легко поддаются этому люди так называемого медиумического склада. Чаще всего это женщины, конечно, и дети попадаются. И вы знаете, вот эта идея, когда она присутствует, когда об этом говорят, когда об этом читают и так далее, то у людей подобного рода, у людей такого склада, легко могут возникнуть, что, ну, определенные фантазии. Причем с такой силой, что человек уже верит в них. Кстати, таких фактов в психологии вы найдете сколько угодно. Когда человек начинает верить своим мечтам, например, своим идеям, да, своим фантазиям, сколько угодно. Здесь может иметь место? Конечно. Конечно, может. Хорошо. Следующее. Непроизвольное самовнушение. Самовнушение. То есть уже не внушение со стороны, а человек сам внушает себе это, если он глубоко в это поверит. Если человек поверит в это глубоко, здесь очень легко оказаться под гипнозом себя самого. Дальше. Ну, слушайте, но психические заболевания есть на свете или нет? Есть. Есть. Вы знаете, сколько, возьмите любой дом, где содержатся больные, вы там найдете, кого только не найдете. И Наполеонов, и Екатерин, да, и Пушкиных, и, Господи, кого угодно вы найдете. Правда, там это в очень яркой, сильной степени выражено. Но слушайте, идея фикс, она часто поражает человека и без таких ярких, сильных поражений психики. Психическое заболевание, о, это такая реальность, от которой никуда не уйдешь. И здесь, вот при обсуждении подобного рода фактов, это может быть очень и очень реальной причиной объяснения их. Затем. Ведь те же теософы, те же индуисты, да и, в общем-то, представители, надо сказать, почти всех религий, религиозных течений, все верят в существование духа. А если это так, то мы должны понять, что их действие прямо возможно на человеческую психику. Уж этого отрицать никак не можно. Помните Антония Великого, приводили мне мысль о том, что мы своими делами соединяемся или с духами злобы, или напротив, отходим от них, и тогда соединяемся с Богом. Соответствующее духовное состояние привлекает в себе этих духов, и бесовское воздействие, конечно же, может иметь место. Отрицать этот факт просто невозможно. И, наконец, последнее, я бы на что обратил внимание, это то, что все чаще встречается в современной литературе, в современной, кстати, научной литературе. Речь идет о так называемой генетической памяти. Особенно об этом часто говорят, когда педагоги связаны с детьми. И они говорят, как много значит Но вы знаете, насколько легче, например, детей приучить к нормальному восприятию, допустим, музыки. Они прямо утверждают, генетическая память у них выражает самое здоровое, нечто здоровое, в отличие от тех наслоений, которые происходят сейчас с этой современной музыкой. Генетическая память – это факт. Мы не знаем, как оттуда из нее взять информацию, но на самом деле, что, о чем говорит психология? Об очень интересных вещах. Ни одно наше впечатление, вы слышите, ни одно через чувства внешние или внутренние не исчезает из нашей души. Каждый человек – это потрясающий компьютер, который записывает все до последней йоты. Вот я провел рукой, все, это записано. Записано. Любая мыслишка, которая у меня возникает, все записано. Почему предупреждают опытные люди? Смотри, не допускай дурных мыслей. Это падаль, которую вы закладываете в свое подполье. Смотрите, чтобы потом она не отравила ваше сознание, вашу душу, вашу жизнь. У человека все хорошо кажется, а он от тоски не знает, куда деться. Все фиксируется. Так вот, это происходит не только, видимо, фиксация в каждом человеке, а вот эта вот скрытая информация, она очень не исключена. По крайней мере, говорю, сейчас есть вот эта мысль реальная. Она передается из поколения в поколение. То есть идет вот этот вал информации. В каждом рождающемся, так сказать, все там есть где-то. Весь предшествующий опыт человечества. Благо, что мы не можем его вскрыть. Там закрыто так основательно, такие замки. Но иногда у человека действительно вдруг что-то просыпается. Он сам диву дается, откуда это? Иногда это бывает, например, в форме сновидений. Удивительные вещи. Так вот, если генетическая память является фактом, а пока я говорю, что наука об этом говорит, но таких уж сильных неопровержимых доказательств нет. Возможно ли генетическая именно память, то есть связанная с моими предками? Если это факт, тогда вообще удивляться нечего. Мы не знаем, почему вдруг у человека открывается форточка, и он вдруг воспринимает сознание или чувство, или переживание какого-то далекого предка как свои собственные. Причем переживает как? Как свои в том далеком прошлом. Тут очень легко тогда бывает соединить себя с предыдущим каким-то поколением. Вот так. И теперь еще аргументы в связи с метампсихозом. Я сейчас кончаю. Об этом перевоплощении ни слова не говорит Библия. Это очень интересно, признаваемое за откровение и всеми теософами. Ни слова нигде не говорит. Более того, апостол Павел пишет, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Вы слышите, какие вещи? То есть Библия говорит противоположное, предупреждает. Следующее. Молчат все, без исключения, величайшие отцы, и, как они говорят, теософы, мистики христианской церкви об идее перевоплощения. Никто. 2000 лет. Ни один мистик, ни один святой никогда не говорит об этом. Что это значит? А Исаак Сирин пишет, даже кто не старается здесь стяжать эту жизнь духовную в душе своей, да не обольщает себя тщетную надеждой. На 5-м же Вселенском соборе это учение о метампсихозе вместе с Оригеном вообще было осуждено. Вообще я им скажу, что учение о перевоплощении вносит лукавую мысль. Какого рода? Это мысль искусительная, о возможности потом. Я потом, что здесь уж я поживу, а потом, когда стану крокодилом, уж тогда я очищусь от своих грехов. Мысль эта вполне, так сказать, соответствует нашей психологии. Это нужно иметь в виду. Это действительно психологически реальный факт. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. А каково происхождение все-таки, каково происхождение этой идеи о перевоплощениях и прочее? Можно назвать, конечно, достаточно несколько источников, но на один я хочу обратить ваше внимание. Вы видели девочку, которая играет в куклу? Видели. Она что-нибудь понимает? Ничего еще не понимает. Она совершенно ничего не знает о том, что это такое рождение ребенка и прочие вещи. Но вы от этой куклы не оттянете и ничем не оттащите. Заложено в природе, так и в природе человеческой, заложена вот эта интуиция чего? Что Бог, Он же есть, Он должен прийти, Он должен явиться. Мы должны Его увидеть, мы можем с Ним общаться. И вот это чувство, эта интуиция выражается в многоразличных, бесчисленных мифах, фантазиях. Как это? Как это возможно? И рисует картинки. Язычество – это девочка, играющая в куклу. Христианство говорит о факте пришествия Бога, о факте Боговоплощения. Потому оно, это учение Боговоплощения, так принципиально, отлично от всех языческих представлений.